Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает, как сказал Жозеф де Местер. Этот человек знал Россию. 14 лет он провел в Александровской России, в России Александра I, написал книгу «Петербургские вечера». И он понимал, как устроены механизмы власти в России. Заслужила ли Россия власть Путина? Ведь очевидно, что нынешний режим держится не только на штыках, не только на пропаганде. Он держится и на достаточно очевидной массовой народной поддержке. Так в чем же экономические, эмоциональные, я бы даже сказал, фольклорные корни поддержки Владимира Путина? Кем он является в народном сознании? И воплощает ли собой Россию, ее общество, политику и историю? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
По данным исследования Левада-центра февраля этого года, 41% россиян не хотят видеть Путина у власти после 2024 года. 20% считают, что президент засиделся, и только 8% хотят его смены из-за коррупции. Но и альтернативы Путину до сих пор многие просто не видят. Власть президента опирается на консервативное большинство – бюджетников, пенсионеров, работников военно-промышленной отрасли и силовиков. В целом, общественное мнение, на которое опирается Путин, держится благодаря мощной и агрессивной государственной машине пропаганды. Также многие эксперты отмечают, что большинство людей просто не интересуются политикой и всячески пытаются обойти острые вопросы. Отношение построено на равнодушии и отчужденности, а безальтернативность президента вынуждает приспосабливаться к нынешнему режиму. Однако уже сейчас для многих становится понятно, что после пенсионной реформы, после обнуления, надежда на то, что Путин выведет страну из ухудшающегося экономического положения, тает на глазах. Справедливо ли для России выражение «каждый народ заслуживает своей власти»? И является ли Путин воплощением современной России?
Обсудим эти темы с нашим сегодняшним гостем Александрой Архиповой, антрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХИКС. Добрый день, Саша.
Добрый день.
Поделюсь вчерашним наблюдением. Был я в Ашане, покупал сахар.
Так.
Около сахарной полки стоят люди и озабоченно говорят, что вот цены будут повышаться, и как бы надо взять побольше. Но тут одна пожилая женщина говорит, Путин обещал, что до 1 сентября повышения цен на сахар не будет. После этого люди облегченно разошлись. Вот такая антропологическая зарисовка, фольклорная зарисовка. Что это, действительно место Путина в общественном сознании? Такая как бы опора миропорядка, такой небесный царь, который повелевает ценами на сахар?
Ну, россияне привыкли к тому, что все довольно нестабильно. И как бы бывшие советские жители тоже к этому довольно привыкли. И естественно, что в этом таком безумном мире хочется иметь какую-то точку опоры. И как бы эта точка опоры является слова Владимира Владимировича, да, и это так работает.
То есть в этом отношении есть какое-то базовое доверие, забыта пенсионная реформа, забыты другие, так сказать, невыполненные обещания?
Ну, они не забыты, но просто эти представления, они устроены совсем не так плоско, как нам кажется. В принципе, всегда может подключиться мифологема «Путин ничего не знает». Вот это очень часто рассказывают люди. Вот мы недавно вернулись в экспедицию из Ростова-на-Дону, и вот там нам образованные люди, преподающие в университете, рассказывали, что Путин ничего не знает. Да, вот в стране происходит полное безобразие, но Путин об этом не знает, потому что ему об этом не рассказывают.
Не доложили. Хороший
бояре,
царь, злые бояре.
Правильно.
Да.
И эта модель, она прекрасно работает и сейчас, в принципе.
Это же фантастика, Саша, это же как при царе Горохе. Это как бы воспроизводится из века в век, тиражируется вот эта вот матрица восприятия.
Ну, а кто вам сказал, что как бы она должна куда-то уйти? Она делает мир вокруг человека понятным и комфортным. И пока она делает этот мир понятным и комфортным, она будет существовать.
Должен сказать, что недавно издательство «Корпус» выпустило книгу «Кто здесь власть? Граждане, государство и борьба за Россию». Сэм Грин и Грэм Робертсон, ее авторы. И Сэм Грин, один из авторов этой книги, директор Института России при Лондонском Королевском колледже, присоединяется к нам по Zoom. Сэм, добрый день.
Добрый день.
Ну вот с большим удовольствием прочел вашу книгу, естественно, с таким сакраментальным вопросом, кто здесь власть, который звучал еще на митингах 2011 года, Навальный его бросал, и, так сказать, толпа отвечала, мы здесь власть. Но на самом деле по отношению к Путину и по отношению к нынешнему российскому населению вопрос далеко не праздный, далеко не сакраментальный, почему-то, потому что очевидно, и вы показываете, что власть Путина во многом основана на том, как он воспринимается, как он видится в общественном сознании. И в частности, вот меня заинтересовало ваше понятие доброжелательности, или как вы называете, agreeableness. То есть люди, так сказать, позитивно, доброжелательно относятся к власти. Это что, другое название конформизма, соглашательства? Вообще конформизм является одним из определений нашего населения?
Во-первых, спасибо за приглашение, за интерес к книге и за возможность, на самом деле, немножко поспорить, наверное, вот с этим тезисом о том, что вот россияне какие-то конформисты или соглашательные особенно. Идея о доброжелательности, конечно, принадлежит не нам. Это часть большой конструкции изучения личностной психологии, которая имеет корни уже там больше полвека назад, и крутится вокруг пяти главных факторов в развитии личности, из которых, в общем-то, доброжелательность всего лишь одна. Другие — это открытость опыту и новому, это добросовестность или сознательность, экстраверсия и невротизм. И в отличие, как бы, кроме невротизма, который, в общем-то, может приобрести по ходу жизни, все эти другие факторы в основном формируются в детстве, частично исходя из генетики, частично исходя из раннего воспитания. И тысячи, если не десятки тысяч разных исследований по всему миру показывают именно то, как эти факторы определяют жизненные пути, успехи, неудачи людей. Не единственные факторы, которые, конечно, влияют, но влияют существенным образом, в том числе и на политику. Если смотреть на западную, скажем, демократический опыт, то показывается, что люди, которые там более добросовестные, более сознательные, чаще голосуют за консерваторов, это люди, которые цепляются за право, за правила и за законность. Да? Люди, которые более открыты к новому опыту, чаще голосуют за более прогрессивные, не левые партии. И мы с Грэмом решили, чисто прочих вещей, попробовать измерить это в России, насколько нам известно, впервые в приложении к политическому поведению. Увидели, что вот классическое там американское или европейское опыт в России не работает. А работает как раз вот этот фактор доброжелательности, который относится к желанию человека иметь ровное, спокойное социальное отношение с его окружением.
Ну вот это примерно то же, о чем Саша говорит, да, Саша? Вот вы примерно то же самое говорите, что это как бы ощущение нормы, да? Все доверяют власти, все доверяют Путину, и я часть вот этой вот общепризнанной нормы. То есть как бы такой Путин как миропорядок.
Путин как социальный стержень, да, не стержень экономической жизни, да, если вернуться к вашему примеру про сахар, да, человек вот в нашем понимании этого момента, эта женщина говорила об этом на самом деле, может быть, без особых надежд о том, что Путин на самом деле решит проблему с ценой на сахар, а именно с тем, чтобы проецировать о себе как нормального, адекватного человека. Да? То есть мы все должны ориентироваться на то, что говорит Путин. Раз я ориентируюсь, я могу это ожидать от других людей. Тем самым я говорю, что я нормально, я понимаю, как у нас все устроено, я понимаю, где сидит главный, и я понимаю, что все остальные смотрит примерно в то же направление. Это такое там своеобразный паноптикум наизнанку. Да? То есть все смотрят, понимают, да, что вот другие люди в этом социуме смотрят туда. Значит, если я хочу говорить другим людям, что я нормальный, адекватный человек, да, этот Путин как символ чисто, да, а для меня очень ценен, да, в отрыве от каких бы то ни было экономических ожиданий. А когда мы смотрим как раз на экономические ожидания, мы очень отчетливо видим, и не только мы, но и исследования Левада-центра об этом говорят, и исследования Саши и других об этом говорят, да, что люди хоть и риторически надеются на что-то сверху, но получить эту сверху не ожидают. А строить свою жизнь из расчета на тех ресурсов социальных, экономических и прочих, которые находятся близко, как бы на расстоянии вытянутой руки.
Саша, вот я хочу сказать, вот это вот место Путина как основа миропорядка, это примерно то же самое, что Сталин, или это, я не знаю, Ким Чен Ын занимает сейчас в Корее. Солнце восходит благодаря Путину, лето, зима наступает там, дети идут в школу, празднуется 9 мая. Проходит парад, летят самолеты. И вот такой как бы архаичный мифологический миропорядок, в центре которого стоит вот этот вот русский былинный белый царь.
Ну и да, и нет. Да, во многом потому, что это развитие одной как бы такой логики, при которой в какой-то момент ты должен ощутить вот эту норму, о которой говорит Сэм. И эта норма ощущается через некоторое соприкосновение с правителем. Нет, потому что в... тоталитарное государство все-таки это приобретало космические масштабы, и правитель регулярно вмешивался в твою жизнь. В российской жизни этого нет. Все-таки люди стараются от власти дистанцироваться, но при этом иногда поддерживать вот эту вот связь с сакральным центром. Знаете, мне очень хорошо помнится один эпизод. Последние выборы президента. Путин выступает в Лужниках. Туда приходят толпы людей, и вот Путин выходит на арену, и в этот момент все вынимают телефоны и начинают истерично его фотографировать. А давайте на секундочку подумаем, почему это происходит. Нету недостатка в портретах Путина. Ты можешь его купить за 4500 в книжном магазине. Ты можешь скачать фотографию, распечатать. Ты и так его видишь каждый день. Зачем для этого нужно делать фотографию на телефон, где такой маленький-маленький Путин?
Ну, это чувство сопричастности. Да. То же самое, как сейчас Петербургский экономический форум, да, где, так сказать, были премиальные билеты с наценкой уже по 1 000 000 рублей. Имелось в виду, что ты можешь почувствовать на пленарном заседании, где будет выступать,
да,
Путин.
Да, именно. Потому что это важное чувство сопричастия. Эта фотография доказывает, что ты был с ним в одном пространстве. Все-таки, мне кажется, у россиян это очень важная особенность. С одной стороны, желание ощутить эту норму, а с другой стороны, чувство оторванности от власти. Помните, как начинается фильм Соловьева о Путине? По пустому проспекту кортеж машин едет, и никого вокруг, и пустота. Представитель власти, он не соразмерен с людьми, он живет в другом пространстве. И чтобы это закрыть, как бы люди истерично фотографируют ее, как и Путин, когда оказывается с ним в одном пространстве. Mm-hmm. Ровно так же, например, когда мы едем в экспедицию в Вологодские деревни, нам начинают передавать, и не только Вологодские, и в Ростовский край, нам начинают передавать иногда послание Путину. Потому что это способ вот как бы тоже ощутить некоторую связь, устроить ее. Это даже не потому, что, может быть, Путин эти проблемы как-то решит.
А они как передаются? На словах или в запечатанном конверте?
В запечатанном конверте.
И что там
иногда
написано?
Иногда на словах, но
и что,
мы
и что
не вскрываем.
Написано на конверте?
Мы не вскрываем.
Нет, адрес там какой? Москва Путину?
Ну, Москва Кремль, да.
Москва Кремль Путину, да? Это вот. Деревенские люди?
Ну, разные бывают. И городские тоже так делают иногда. Вот. Но это вот, опять же, желание как бы почувствовать такую сопричастность. Понимаете, есть комический пример. Можно я расскажу комический пример?
Да.
Существует огромное количество сайтов, на которых люди рассказывают про сны с Путиным. И обсуждают их, и спрашивают друг друга, а что мне, собственно говоря, делать? Там есть совершенно комические сны. Вот как бы иду я, например, в ночной рубашке по своей квартире, вдруг бац, у меня в квартире Владимир Владимирович. И что мне делать? А есть... И как бы...
Это женский сон?
Да. Но очень часто в этих пересказывается сюжет сна следующего содержания. Там кто-то вылетает куда-нибудь, и таможенники очень жестко его обыскивают, человек поднимает глаза, видит, что у таможенника это Путин. Или там идет решать в ЖЭК какую-то обычную проблему, протекает кран, идет жаловаться на бездействие, смотрит, а в ЖЭКе сидит начальником Путин. Или идет, как бы, человек, моему приятелю снился такой сон, идет гуляет с подругой в парке, а навстречу ему Путин и Медведев, и говорят, а что это у вас шнурки развязаны? Непорядок, завяжите немедленно. Но нет, понимаете, анализировать сны – это то еще, в кавычках, научное занятие. Но я хочу обратить внимание на одну важную деталь во всех этих снах. То, что, как правило, Путин появляется не там, где он должен быть. То есть ты посещаешь какой-то элемент своего мира – парк, ЖЭК, собственную квартиру, улетаешь в аэропорту находишься. И в этом твоем пространстве появляется тот, кто этому пространству не соположен, то есть верховный правитель. Это, опять же, вот это вот сочетание двух миров проскальзывает в этом пересказе.
Но это как
сна.
Он как символ порядка в любом случае. Человек, который починит кран, который прикажет завязать шнурки, который, так сказать, в квартире у тебя наведет порядок. Мне кажется, все-таки Сталин примерно такую же роль играл в сознании. Там, Сталин как лингвист, Сталин как лучший друг физкультурников. То есть вот эти все разные сферы бытия, они вдруг, так сказать, у них появляется вот эта вот космическая фигура порядка, да, вот этого культурного героя, который наводит порядок. И люди как бы приосаниваются, они себя ориентируют относительно вот этой вот фигуры.
Ну, во многом, да, но только еще раз хочу, надо сделать оговорку, что в сталинские времена это приобретал космические масштабы.
Ну, понятно, а сейчас такие, скорее, мифологические,
сонные. А сейчас как
сонные.
Бы такие индивидуальные. Да. И если там был фильм о Сталине, в котором, который, так кажется, на экране не вышел, где дети мечтали найти трубку Сталина, потерянную в Таруханской ссылке. Ага. И они даже какую трубку нашли, но никак не могли передать. Но фильм заканчивается тем, что они передают эту трубку во сне. Он им снится, и одному из героев. И, наконец, эта трубка преподнесена.
Потрясающий сюжет. Да. Сэм, а вам предоводилось вот в вашей работе, в ваших интервью к этой книге сталкиваться с такими рода, так сказать, персональными воспоминаниями, ну, не воспоминаниями, а отношением к Путину, вот с такой персонализацией власти?
На удивление нет, да, то есть если говорить о власти, если спрашивать о власти, если спрашивать о Путине конкретно, да, тогда вот выходит вот, в общем-то, такие идеи о том, что да, Путин наш защитник, вот тогда вот я помню четко были интервью, где люди тогда очень сильно обижались по поводу скандала вокруг допинга, да, и как бы, мол, Путин не допустит вот, чтобы как бы, обиды наших спортсменов, да, мы возвращаемся к тому, что было тогда там в Советском Союзе, когда мы были великими, никто не смог там, никто не смел, да, такие вещи, да, про нас, про наших людей говорить. Но если мы спрашивали людей о том, как вы видите свое будущее, как вы видите проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, как вы видите их решение. Оптимизма найти было довольно сложно, но даже там, где оно находилось, да, даже там, где люди нам говорили, что они видят перспективы большего процветания, большего успеха для себя, для своих родственников, для города, Путин не звучал, власть не звучала. Да, это было «я получу новое образование», «я сменю работу», «я перееду в другой город», редко. Мы что-то сделаем. Да? Но не то, что Путин нам поможет или власть нам поможет. Да? Не было вот это ожидание как бы подачек с небес, о котором можно было ожидать там, при концепции, так скажем, там, простого советского человека. Да? То есть это Путин присутствовал, но присутствовал исключительно в этой астральной плоскости, а не в материальной.
Интересно, да. И интересно, что он, да, что он отсутствовал в рассуждениях о будущем, что говорит о, как бы, о ретроспективном характере российской власти, архаичном. Она, так сказать, действует при помощи отсылок к прошлому и не существует в плане будущего. Точно так же, как и в ваших интервью.
Из-за того, что Путин в последнее время и даже несколько лет написал книгу, он очень-очень мало говорит о будущем.
Спасибо, Сэм. У нас на связи по Зуму был Сэм Грин, директор Института России при Лондонском Королевском колледже и соавтор книги «Кто здесь власть? Граждане, государство и борьба за Россию». Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Путине. Сны о Путине, да, место Путина в общественном сознании, как мы уже было заявлено в первой части этой передачи, в частности, в связи с книгой, которая была недавно опубликована, переведена издательством «Корпус», «Кто здесь власть? Граждане, государство и борьба за Россию», которая говорит, что Путин – это не только репрессивный аппарат, но это в то же время и общественное и массовое сознание большой части населения России. Об этом, о месте Путина в массовом сознании, рассуждает Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внешняя политика» и «Политический институт» и Московского центра «Карнеги».
Власть Путина основана на индифферентности, на равнодушии основной части населения к тому, что происходит наверху. Кто начальник над страной, того мы и поддерживаем. В этой логике, собственно, существует та часть граждан, которая приходит и голосует за Путина, или за его партию, или за его конституцию. Или та часть населения, которая не приходит и не голосует, но совершенно не собирается заниматься никакой протестной активностью, гражданской активностью, оппозиционной деятельностью. Вот эта вот часть населения действительно пока образующее большинство, но большинство не сознательно формируемое, не сознательно бегающее вокруг флага в истерическом припадке любви к Путину, а большинство достаточно спокойно относящееся к тому, что происходит в стране. Хотя внутри этого большинства есть часть людей, которые действительно активно и агрессивно поддерживают Путина. В любом обществе работает такой фактор, как конформизм. У него есть определенные психологические механизмы, они не обязательно присущи исключительно российскому обществу. Это свойство любого общества, любой человеческой особи поддерживать того, кто является твоим начальником. Это касается малых сообществ, больших сообществ, таких как большая страна. Соответственно, даже те, кто склонны задумываться о том, что как-то государство устроено несправедливо, понимая, что они повлиять ни на какие процессы в этом государстве не могут, предпочитают вести себя конформистски, следовать тем правилам, которые существуют в обществе, и в общем и целом поддерживать государство и большого начальника, государства-вождя. Кроме того, есть вполне себе такие прагматические факторы для того, чтобы быть конформистами. Если в том обществе авторитарном, в каком живем мы сейчас, точнее, в авторитарном государстве, вы хотите сохранять рабочие места, хотите делать карьеру, хотите нормально учиться в высших учебных заведениях, например, вы должны быть лояльным той политической системе, которая сформировалась. Сейчас это уже требуется от представителей общества, и вот, собственно, вот эта равнодушная часть его, она прекрасным образом улавливает те сигналы, которые идут сверху по поводу того, как себя нужно вести.
Андрей Колесников, Московский центр «Карнеги». А мы переходим к разговору по скайпу, даже по зуму, я бы так сказал, к Илье Яблокову. Историк, медиаэксперт, лектор университета Лица. Илья, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Я слушал вашу дискуссию в Сахаровском центре несколько недель назад, обсуждали ту же самую книгу «Кто здесь власть?». И вы, в частности, говорили там очень интересно по поводу того, что Путин является своего рода рыночным продуктом, да, как был создан некий продукт пропагандистами, медиаэкспертами. И в самом деле, я вспоминаю, вот здесь у нас не так давно был разговор с Владимиром Рыжковым, который в то время был, так сказать, во власти в момент восхождения, становления Путина, и он вспоминал, что после кризиса 98 года по всем замерам, Левада, все прочие, был невероятный запрос на силовика, офицера, непьющего. И вот, так сказать, что Путин – это некий такой, так сказать, ну, условно говоря, пустой сосуд, который начали, начиная там с 98-99 года, накачивать ожиданиями населения России. То есть это некий маркетинговый продукт.
Думаю, что здесь был взаимный такой процесс. С одной стороны, работали маркетологи и пиарщики, об этом довольно хорошо и откровенно рассказывает Глеб Олегович Павловский и в интервью, и в книжках. Но, с другой стороны, про то, что Саша и Сэм, собственно, говорили, запрос был на определенную, возможно, даже не такого силовика, может быть, мы уже потом так ретроспективно додумываем, что это был именно силовик. Но я думаю, что здесь присутствовали довольно сильные стратегии формирования определенного образа, который со временем тоже, видно, меняется. Но, с другой стороны, мы видим что работают пиарщики, маркетологи, какие-то ребята, которые отвечают за повестку. Понятно, что есть некое медийное сопровождение. Мы знаем, собственно, Рыжков говорит про 98-й год, но от исследователей, участников процесса мы знаем, что Кремль довольно активно работает с медиа, и вот эти встречи по пятницам есть уже с 96-го года, да, при Чубайсе. То есть, безусловно, есть некая стратегия создания образа. Но давайте не упрощать. Мне кажется, что Владимир Путин, он тоже человек, он реальный человек, он к каким-то вещам уже сам привыкает, к каким-то вещам сам уже подстраивается и, соответственно, со своей стороны тоже формирует, наверное, какой-то запрос и тоже формирует определенный месседж к аудиториям. Возможно, он как-то там, путем сложных бюрократических согласований тоже утверждается и продвигается. Но это же не история только России. То есть, например, вот в Британии сейчас идет большая дискуссия о том, что делать с лейбористской партией, которая постоянно находится в кризисе и никак не может побороть консерваторов. У нас есть такая яркая икона. Извините, что я ухожу немножко в другую сторону, но есть икона там Борис Джонсон, да, который очень хорошо работает с медиа, которого очень хорошо раскручивают пиарщики, опять же, тот же Brexit. И есть вот лейбористская партия, которая, казалось бы, всегда выигрывала, а тут проигрывает. И одна из гипотез, собственно, которая существует, что у партии отсутствует какое-то вот это значимый месседж, значимое сообщение к людям, которое бы они могли до них донести и каким-то образом получить вот свою долю поддержки в обществе. У Владимира Путина эта доля поддержки есть, но это опять же вопрос про то, что намерили, что мы можем предложить и как на это может отреагировать общество уже, собственно, в зависимости от того, что мы ему предложим. Сошлюсь на книжку Сэма, там очень хорошо показано, в частности, вот в связи с этим таким медийным подходом, маркетологическим, история с ЛГБТ. То есть как она появилась, как она не была никем замечена, а потом люди начали как-то подцеплять эту историю, раскручивать, разговаривать о ней, делиться, и вот, собственно, мы имеем то, что мы имеем сегодня.
Ну, ЛГБТ в каком смысле? Что она была подхвачена и как бы фреймирована пропагандой уже как некий такой государственный дискурс?
Ну, конечно, с 12-13 года это началось как некий такой консервативный поворот.
Это вообще такая биополитика вся примерно начинается года с 12-го.
Да, да, и опять же здесь надо сказать, что Россия не в одиночестве, да, то есть в той же Америке и в европейских странах, и в Скандинавии, мы знаем, тоже идет вот этот консервативный поворот, и тоже ЛГБТ, права трансгендеров и так далее становятся вот таким пугалом. И во многом благодаря соцсетям доносится до тех аудиторий, до тех групп населения, которые больше всего этим озабочены. Но Россия, скажем, политизировала эту биополитику раньше, чем другие. Mm-hmm. В 2012 году, в 2013 году мы видим первые такие результаты государственной деятельности, если угодно, на этом поле. Ну а дальше мы видим постепенно, как это все развивается.
Оформление вот этого.
Не только в обществе, но и как бы вот в этой политике. В рамки даже законодательства.
Законодательно. Саша, вот к вопросу о как бы сотворении Путина, о маркетинге Путина. Вот эти все мемы такие мачистские, все это поведение, это его собственное или это маркетологи? Ну, а вот это вот «от мертвого осла уши, замучаетесь пыль глотать, мочить в сортире», что там последнее, «зубы обломаем», да, те, кто хотят.
Смотрите, давайте вот как бы различать две вещи. Есть, например, явно чисто маркетологические ходы, как фотографии, такие мачистки,
охота с голым торсом, вот это все да. Шойгу, каждый раз эти фотосессии с да, Шойгу, да.
Да, 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 да. Но что касается речи, то надо отделять как бы то, как речь считается, написанная профессиональными людьми, и то, как Путин говорит в ответе на вопросы, явно находится в состоянии такого запала и говорит спонтанные какие-то фразы. И вот на раннем этапе, на ранних сроках Путина, там было очень действительно много видно таких конструкций, которые... Во-первых, показывали некоторое стремление говорить такими образными фразами, часто представляющие конструкцию двух известных выражений. Например, он употребил выражение «слезть со стакана». Что надо россиянам? Слезть со стакана. Есть выражение «слезть с иглы», «перестать колоться», ну и как бы тянуться за стаканом, то есть пить алкоголь.
А-а-а.
«Слезть со стакана» — это является это как бы такой конструкт искусственный.
Контаминация такая, да.
Почему таких фраз в ранних спонтанных ответах Путина было довольно много? Почему это важно? Это показывает неподготовленность речи, во-первых, а во-вторых, это показывает некоторый запал эмоциональный. Потому что когда человек в запале начинает говорить, он хочет какое-то красивое метафорическое высказывание вставить, и он начинает комбинировать. Это придумать заранее практически невозможно. Это явно процесс, происходящий в мозгу конкретного человека.
Но все же вот эти вот мачистские все метафоры, они так или иначе,
дворовая
вот эта гопническая лексика. Ну, понятно, что она как бы и внутри связана с внутренним миром человека, так сказать. Но, с другой стороны, она, очевидно, я думаю, какие-то брифинги там проходят, востребованы массовым сознанием.
Да, но если мы посмотрим еще более пристально на то, как он говорил раньше, то мы обратим внимание, что это эти вот фразы, которые там «мочить в сортире», «слезть со стакана», «раб на галерах» и все прочее, они на самом деле всегда шли в таком контексте, что сначала говорил абсолютно нормальную, литературно-нейтральную фразу, ровно то же самое, а потом разбавлял эту фразу вот таким вот выражением.
То есть, если человек подзаводится по ходу, и начинается импровизация в рамках определенного нарратива, который, так сказать, очевидно, ему, наверное, его адвайзерам, очевидно, советникам, что он востребован в массовом сознании.
И, возможно, и так. Но я бы еще сказала, что он говорит на двух языках двум разным аудиториям. Те, которые воспринимают фразу «слезть с иглы», «раб на галерах» и «мочить в сортире», и тем, которые как бы привыкли говорить на немножко другом уровне языка. И вот это вот говорение на двух языках было очень хорошо видно в ранних выступлениях Владимира Владимировича.
К Илье я хочу обратиться снова. Вот один из вопросов, который задает эта книга. Это, в сущности, наверное, главный вопрос, который мы в этом эфире хотим поставить. Конечно, мы его не решим никогда. Путинская Россия или российский Путин? Нынешняя Россия 21 года, она создана как бы по лекалам из головы одного человека или даже, скажем, силовой корпорации, как она сформировалась в позднем Советском Союзе, или наоборот, это они стали выражением каких-то извечных российских трендов, вот этого вот такого, так сказать, рассуждения мужиков за гаражами. А вот мы их сейчас натянем, а вот мы Америке покажем, а вот замучаются пыль глотать. И вот это все неожиданно становится государственной политикой.
Второе, это российский Путин, безусловно, потому что я бы не хотел все сводить исключительно к президенту или Кремлю, или президентской администрации. Понятно, что это некий центр силы, но абсолютизировать вот такую, делать московско-центричную структуру, наверное, не очень правильно. Это тренды и это способность вербализировать, наверное, те проблемы и те запросы, особенно, наверное, в 2000-х и уже в какие-то моменты, когда власть входит в кризисный период. Обратите внимание, что, условно говоря, генерация каких-то позитивных вещей, которые ожидают люди, это все-таки 2000-е годы. Спокойствие, что мы можем покупать вещи в кредит, ездить и так далее, накапливать какую-то вот действительно стабильность. С ней связаны, собственно, вот эти маркетологические, условно, политико-маркетологические ходы. А затем, когда власть сталкивается с серьезными вызовами, вы уже упомянули 2011 год, 2014 год и так далее, это все-таки скорее кризис-менеджмент и старание найти вот этот свой ядерный электорат и к нему подстроиться. Я бы еще добавил к предыдущему вашему разговору один момент, что вот эти все яркие фразы – это же саундбайты, да, то есть это те фразы, которые журналисты обязательно вырежут, которые попадут в финальные выпуски новостей, которые потом останутся в сознании граждан, и они будут это повторять, как раб на галерах то же самое, да, и во многом мы тоже здесь забываем одну очень такую важную вещь для России, что, конечно, в Москве сосредоточена власть, но то, как эти месседжи распространяются, они распространяются в том числе и через медиа. И в 2000-е годы, и, собственно, сейчас, кто контролирует, собственно, медиа, тот и более-менее как-то способен сформулировать тот запрос или, по крайней мере, передать то желание, которое затем во что-то выразится. Условно говоря, опять же, вернемся к тем же историям про ЛГБТ. И в 2000-е мы видим, что журналистика желтеет, что она превращается в таблоидную журналистику, которая как раз падка на вот такого рода образы. И, естественно, когда остается определенный ядерный электорат, который склонен поддерживать Владимира Путина, начиная с 2000-х и до сих пор остается лоялен, понятно, что этот электорат, я думаю, во многом пересекается с теми, с той аудиторией, которая потребляет такой таблоидный контент. Поэтому вот этот аспект медиа, аспект журналистики, который все-таки тоже не подконтрольный полностью Кремлю, а имеет достаточно большую субъектность, чтобы и генерировать эту повестку, и помогать в том числе властям, и федеральным, и региональным, чтобы вот какого-то рода стереотипы существовали, развивались, появлялись в обществе, которые затем можно уже использовать в каких-то компаниях. Но опять же, давайте не будем все-таки абсолютизировать, да, и не Путин, и Кремль.
Ну, понятно, да. Но в любом случае здесь интересно, как вы подсказываете вот эту роль медиа. И действительно, это все очень сильно, мне кажется, идет еще тогда, из 90-х, из такого вот пелевинского Generation P, да, когда вот эти вот образы политиков цифровые, так сказать, выстраивались. И, вы знаете, вот в заключении этого, не знаю, так Саша согласится или нет, вы согласитесь или нет, но это некая разновидность, ну, не демократии, но некого тестирования, да, населения, потому что при помощи вот этого фреймирования, да, при помощи медиафреймирования, при помощи политтехнологий, маркетинговых технологий, да, некая замеряется общественная температура, и согласно ей изменяется образ президента, да, от такого сначала президента стабильности, обещающего рост, до, в конце концов, такого брата 2, который приходит, значит, с карабином за плечами и показывает американцам, кто есть кто.
Но политика все равно ведь будет делаться не только на уровне Кремля. И понятно, что, условно, та бюрократия, которая является достаточно важным элементом управления Россией, она будет все равно существовать по своим законам. И там будут происходить свои процессы, очень часто совершенно не синхронизированные с Кремлем. Поэтому, без сомнения, на уровне федеральном будет какая-то работа с имиджем, а реальная политика, реальная то, что будет происходить, будет определяться в том числе и региональными элитами, в том числе и силовыми элитами на уровне регионов, на уровне городов и так далее. То есть это довольно такой сложный многоуровневый процесс, и имидж президента здесь лишь один из элементов.
Я понял. Илья, спасибо. На связи по Zoom был Илья Яблоков, университет Лица. Всего доброго. Вот эта вот тонкая настройка образа Путина, подстройка под запросы, это часть какого-то вот такого респонсивности?
Ну, конечно. Есть очень большой коллективный...
Не демократическим механизмом, а именно таким маркетинговым, медийным механизмом.
Есть, конечно, очень большое коллективное тело Путина, и только с ним мы на самом деле знакомы.
Угу. Которая своими щупальцами как бы прощупывает общественную атмосферу и корректирует образ этого человека и его речь в соответствии с общественными ожиданиями.
Ну, не знаю насчет щупалец, но общаемся мы, конечно, с коллективным телом, и оно, конечно, это коллективное тело меняется, находится в хорошей физической форме, как мы верно заметили.
Программа «Археология». Говорим сегодня на вечную тему «Ленин и печник, Путин и народ». В какой степени Владимир Путин является продуктом коллективного сознания России? В какой степени в нем воплощаются общественные ожидания, русские, так сказать, чаяния о царе, о хозяине земли русской, о том, кто даст ответ американцам? Потому что очевидно совершенно, что власть держится не только на штыках и не только на пропаганде, но на неком массовом запросе, который, модифицируясь, Кремль так или иначе исполняет в течение уже 20, более чем 20 лет. Так каковы же механизмы этой коллективной поддержки Путина, каковы механизмы общественного сознания, которые по-прежнему обеспечивают ему эти рейтинги, эту поддержку. Рассуждает Маргарита Завадская, научный сотрудник факультета политических наук Европейского университета в Петербурге и старший научный сотрудник Высшей школы экономики.
Если я сейчас отошлю к недавнему исследованию коллег, оно было переведено на русский язык Сэмюэля Грина и Грэма Робертса, на которые как раз смотрели на то, как какие-то психологические черты или поведенческие особенности влияют на политические предпочтения и поддержку. Они выяснили интересный момент, что даже дело не в конформизме, а дело в такой психологической черте, как доброжелательность. Доброжелательность – это не сколько конформизм, а сколько желание людей быть милыми в общении, приятными в общении, избегать острых углов и находить какие-то компромиссы. Ну, вот, мне кажется, эту ситуацию можно легко себе представить, когда, например, кто-то пытается избежать какой-то ссоры, и если у вас ставки не так высоки в этом вопросе, то вам проще согласиться, либо кивнуть головой и пойти дальше. Вопросы политики, как правило, не имеют прямого эффекта на нашу... На самом деле имеют, но, как правило, когнитивно люди редко это связывают друг с другом. Поэтому, когда речь идет о политических каких-то дискуссиях и дебатах, многим людям свойственно просто уходить в сторону и лишний раз не ввязываться в эти дискуссии. Это свойственно, конечно, не всем, но, тем не менее, вот эта черта доброжелательность, по мнению вот соавторов, во многом лежит в основе вот этого аполитичного консенсуса вокруг вот этой поддержки. Мне кажется, это очень контринтуитивная и очень интересная находка. Он не будет эпизодическим персонажем в российской истории. Я думаю, что он все-таки займет место достаточно значительное. Вопрос, под каким ракурсом как будут интерпретировать его роль. Ну вот есть персонажи типа Ататюрка, да, которые тоже вошли как вроде бы отцы нации, но с другой стороны это персонажи, которые раскололи общество, и до сих пор в Турции нет какого-то консенсуса по поводу как интерпретировать, как относиться к этим событиям. Я думаю, что эпоха Путина, она будет похожа на, наверное, вот отчасти на отношение, отсутствие консенсуса по поводу, например, к советскому периоду. Есть россияне, которые считают, что это, несмотря на все проблемы, это был достойный период их жизни, многие социализировались, не знаю, создавали семьи, заводили друзей в это время. Как бы сложно говорить плохо о том, что это была только история про тиранию и репрессии. А с другой стороны, есть граждане, которые считают, что это, безусловно, черная страница российской истории, ее однозначно нужно заклеймить, однозначно нужно признать о том, что сталинские репрессии — это преступление против человечности и так далее. То есть я думаю, что правление Путина в этом смысле еще более неоднозначный период, и я думаю, что будет что-то очень похожее. Но сказать, что это просто будет такой эпизодические фигуры, к счастью или к сожалению, будет нельзя.
Это Маргарита Завадская в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну, а мы продолжаем наш разговор с Александрой Архиповой. Ну, вот, Саш, насколько вообще можно говорить в путинской поддержке, в путинизме, да, уже все-таки на третьем десятилетии, это, в которое Россия вступает, и неизвестно, сколько этих десятилетий будет, может, 3, может, 4 десятилетия, да, что мы будем с этим правителем. Можно ли уже говорить о неком культурном детерминизме? Вот как многие антропологи, может быть, будут предполагать. Да, там какой-нибудь, ну, вот такие традиционные антропологические теории о России, да, там Ранкур Лаферьер, вот это вот арабская душа России, то, что они там смотрят, эти ритуалы, бани, мазохизм, и русским нужна жесткая рука, русским нужно, чтобы их пороли веником, русским нужна власть, русским нужен вот этот...
Да, еще замечательная, более современная теория про пеленание.
Да, 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 тоже,
что
да.
Вот как бы восточных славян детей пеленают,
да,
очень жестко. И ребенок лежит, младенец, он кричит, а сделать он ничего не может.
Ну, вроде как после доктора Спока уже прочитали, и после 70-х годов вроде кончили пеленать. Или сейчас пеленают по-прежнему?
Нет, ну сейчас по-прежнему считают, что надо пеленать, ну, как бы жестче, чем в других странах, вроде бы. Угу. Но дело не в этом. Дело в том, что вот как бы этим пеленанием объясняли историческую, вот такую рабскую российскую душу,
да,
что вот как бы ты с младенчества привыкаешь к покорности, что бы ты ни делал, все бесполезно. Как моя прабабушка говорила, что до Бога высоко, для царя далеко.
До царя далеко, да.
Да, то есть вот это вот как бы...
Ни до кого не достучишься, да.
Ни до кого не достучишься, да. Но я против любых такого рода обобщений. Рассуждения на уровне есть ментальность, есть душа у народа и все прочее. Это как бы все-таки подход конца 19 века и начала 20-го. Все-таки мы живем в другом мире, и мы привыкли выделять какие-то социальные механизмы, вот, про которые мы сегодня, собственно говоря, и говорим. И такой Путин, как он есть...
То есть Путина создают институты, а не коллективная психика?
Нет, Путина...
Не вот эта мифологическая структура российского сознания, что есть кто-то, да, кто прикажет завязать шнурки и прикажет не повышать цены на сахар.
Смотрите, конечно, Путин создает институты, в том числе и медийные институты, в том числе и политтехнологи, и это за коллективного Путина, соответственно, они. Но люди соглашаются с этим коллективным Путиным, потому что он позволяет им выстраивать некоторое понятие о норме. И это то, о чем говорят авторы книги про власть.
Ну да, стремление к норме, это они и называют доброжелательностью.
Да, и в этом смысле Путин – это продукт стремлений, продукт действия сверху и как бы реакции снизу. И поэтому он есть такой, какой он есть.
Но почему же стремление к норме – это обязательно, так сказать, царь? Почему стремлением к норме не может быть стремление, не знаю, там, к справедливости, к, я не знаю,
а
там,
почему?
К свободе?
Во-первых, стоп, секундочку. Кто вам сказал, что царь несправедлив? Это какой-то вы делаете заход.
Ну, понятно, но я имею в виду социальная справедливость, так сказать, некий...
Нет, позвольте, можно расскажу очередной сон.
Да.
Казака. Есть казаки-некрасовцы, вернувшиеся из Турции. И они вернулись в Россию под Ростов-на-Дону. В частности, потому что им пообещали землю. Ну, естественно, земли некоторым из них не дали. И дальше, соответственно, они были очень недовольны. И одному старику, он как все пытался получить по землю, и он как бы по всяческим инстанциям ходил, его, естественно, посылали, а дальше ему снится сон, в котором он приходит на прием к Путину, излагает свою проблему, и Путин как бы эту землю ему приказывает дать. И вот вам, пожалуйста, запрос на как бы социальную справедливость. То есть в этом мире реальные службы ее не выполняют, а вот некоторая такая идеальная вершина, идеальный правитель, он это выполняет. Например, мои любимые духоборы. Есть такая группа религиозная, которая вот переехала 10 лет назад из Грузии, часть из них из Грузии переехала в Россию, им тоже обещали землю. История та же самая, там с этим были большие проблемы, им не давали работы, не давали земли, не давали обещанных выплат, и глава общины позвонила, тоже написала в Кремль на горячую линию, и там как раз планировалась прямая линия, и после этого все местные чиновники начали суетиться. И как бы и очень на нее злились и говорили, ну вот как же так, ну зачем же вот так, ты нарушила как бы наши такие неписанные договоренности. Но сам факт обращения, естественно, помог, он их очень испугал. Но опять же он вступает в этой, как бы в этом нарративе об этой истории, как некоторое мерило социальной справедливости. Чем больше, как бы парадоксальный вывод вот в чем, чем больше несправедливости вокруг, тем сильнее будет вот эта вот как бы идеальная социальная справедливость в лице Путина, потому что больше негде.
Но это же люди не понимают, что это как бы симулякр, симуляция, что это, ну, я не знаю, это эстетика и этика, и политика прямых линий, да, вот это когда один или два раза в год все население страны собирается, так сказать, в очереди вот этих камер прямых включения, сидит Путин в Кремле и решает, вот этим дай квартиру, вот этим дорогу построй, вот этим там еще что-то дай. И вот это вот совершается традиционный русский обмен, как бы жалобы в обмен на ресурсы.
А вот это уже результат того, что у нас не работает, собственно говоря, власть институтов, она непрозрачна, и обратный ответа по вертикали не существует.
Только индивидуальный завет, так сказать, с царем.
Да.
Так сказать, дойти до царя, который даст Оксане черевички.
Да,
иначе ты их никак не достанешь.
Выборная власть работает плохо, и она как бы невыборная по сути. А в результате не происходит никакого попытки воздействовать здесь. А если она происходит, она, как правило, неудачна. Поэтому в этих рассказах о всегда есть обращение сверхсложным путем к высшей инстанции, которая может помочь.
Ну, Саша, вы как антрополог это все совершенно правильно, адекватно объясняете, но я не могу понять, как, так сказать, частично политолог, бывший политолог. Есть ли где-то брешь вот в этом мифологическом сознании? Есть ли где-то возможность рационального понимания, что, скажем, ежедневные сложности в жизни людей, они связаны именно с нынешним режимом, с властью Путина, с несправедливым распределением ресурсов между центром и регионами и так далее? Или Россия, как... 500 лет назад, как при Иване Грозном, как при царе Горохе, жила вот этими, вот, так сказать, индивидуальной волей царя, так сказать, надеждой и упованием на царя-батюшку, так и живет. Где же, собственно, место, я не знаю, гражданской инициативе и понятие, что нужно менять институты на местах, добиваться, требовать выборности и ответственности
во-первых,
власти?
Во-первых, мы все знаем по количеству людей, вовлеченных в те или иные протестные действия, что вот там те модели, о которых мы говорим, не работают не на всех. Все-таки мы очень сильно...
Но большинство все-таки находится вот в этой вот архаичной мифологии, которую мы сегодня обсуждаем.
Да, вспомним о том, что вот мы обсуждаем весь час про стремление, про доброжелательность, про стремление к некоторой норме. И это стремление к норме, оно требует жертву. Что я имею в виду? Что как бы нам нужно выстроить мир вокруг себя непротиворечивым. Поэтому если чиновники врут, лгут, пьют, обкрадывают вокруг, мешают тебе жить и прочее, то ты должен как-то это объяснить. таким образом, чтобы вот этот вот мир с правильной нормой, он не был разрушен.
Угу.
И возникают разного рода объяснения. Вот самое простое из них, что Путин ничего не знает, а как бы это злые бояре, ну и много других разных. Знаете, вот, например, шаг в сторону. Очень в местах, где жили ссыльные, где были массовые репрессии, мы очень часто спрашиваем потомков репрессированных, ну, то есть то есть как бы детей, внуков, как они с этим соотносятся. Очень маленький процент, он как бы стал такими современными диссидентами, говорит, что вот та власть плохая, это не лучше, и поэтому надо с ней как-то с ней бороться. А остальные пытаются примириться. И чтобы примириться, они, как правило, зная вот эти все ужасы, которые пережили их родители и бабушки, дедушки при раскулачивании, при ссылке, как умирали все от голода, как кишки навалялись на снегу, как прикладами головы разбивали, чтобы конвой разбивал, чтобы удостоверить, что люди мертвые. Зная все это, они рассказывают, что на самом деле все, это вот наших сослали по ошибке, это представитель колхоза позавидовал, это донесли, потому что хотели корову отнять.
То есть люди упорно отказываются видеть системность этой несправедливости, системность этого насилия. Да, в любом случае, это случайность вот случайность террора государственного.
Да, и это очень важный нарратив, он звучит очень часто. И
то есть это русское?
Это позволяет примириться как бы с миром современным.
Ну, это даже и не русское, я думаю, в конце концов, из чего родилась русская революция 905-917 года. Потому что на протяжении многих десятилетий все слои населения перестали верить вот в этого, вот, так сказать, в благость власти, в случайность террора и удостоверились в том, что структуры империи прогнили.
Да, но этот процесс шел на самом деле десятилетия.
Ну, он шел, да, полвека. Он
это шел, нам кажется, сказать, что это так произошло вот так вот, но просто, чтобы это все заполыхало, этот торф в этом болоте должен был гореть очень медленно в разных точках, но много десятилетий.
Это воспроизводится в разных возрастных когортах? Это что, молодежь тоже воспроизводит вот этот вот дискурс, который мы здесь обсуждали?
По-разному. Можно услышать такие рассказы и про запрос на социальную справедливость, и про то, что Путин знает все, можно услышать молодых. Но очень часто можно услышать и то, что, например, мне не важно, Навальный или Путин, а важно, чтобы работали демократические институты. И вот эта вот вера и желание того, чтобы работали именно институты, и чтобы власть была деперсонализирована и не принадлежала одному персонажу, а что как бы бороться надо не за конкретного человека, а бороться надо за прозрачность и работу институтов, вот она очень часто звучит, по крайней мере, среди тех молодых людей, которых мы интервьюируем на митингах и вокруг. Вот это вот такое вот резкое изменение.
Человек советский кончился, описанный Левадой, и был ли он вообще?
Ну, я не уверена, что он был вообще, но, по крайней мере, современный человек российский, он, конечно, не советский.
Ну что ж, подводя итог этому эфиру, мы подходим к такому вечному вопросу, курица или яйцо, да, что было первым. Россия создала Путина или Путин создал Россию? И вот наш один из гостей, Илья Яблоков, считает, что это первое, да, что Россия с ее, так сказать, архаичными структурами сознания и традициями веры власти, да, веры в царя, который в случайность, несистемность террора и несправедливости создает вот этот вот массовый запрос на доброго царя, на Владимира Путина. Но я от себя добавлю, что, наверное, и то, и другое, и народ, и наши мифологии, и царь являются конструктами, которые создают газеты, которые создают медиа, которые создают интернет, которые создают политтехнологи. И, конечно, при смене власти и при другой настройке, да, медийного и пропагандистского поля, я думаю, что эти конструкты очень быстро разрушатся. Ну что ж, спасибо за участие в этом эфире. Александра Архипова была у нас сегодня в гостях. Меня зовут Сергей Медведев. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.